центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Большая политика онлайн. Очередной саммит G20 и встречи лидеров стран прошли в киберпространстве. Проходят в киберпространстве. В принципе, ничего чрезвычайного в видеоконференции нет. Лидеры стран регулярно переговариваются друг с другом еще и по телефону. Но вот чтобы в такой форме прошла такая масштабная многосторонняя встреча, это, пожалуй, событие не рядовое. Повод, увы, все тот же — распространение коронавируса, который физически закрывает границы между странами. Получится ли решить реальные проблемы в виртуальном пространстве, обсудим в прямом эфире на «Спутнике». Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. Ну а по телефону к беседе подключается Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой политики и мировой экономики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Георгиевич, вот такая встреча в видеоформате. Насколько здесь можно говорить о том, что вот она будет, ну как, знаете, номерной просто, что вот прошла и дальше, а остальное все мы примем в каком-нибудь уже очном режиме, когда она состоится после того, как пандемия, угроза вот этой паники и угроза по коронавирусу будет поменьше?
Ну, конечно, наверное, все-таки в очном режиме это гораздо более привычно, во всяком случае, да, большинству из нас, и, наверное, это более действенно, потому что все-таки, несмотря на то, что вот такой онлайн-режим, да, удаленный доступ сейчас приобретает все больше и больше общения, все-таки живое общение, оно гораздо, ну, более действенно, скажем так, когда можно уловить какие-то нюансы, нотки, да, вот какой-то, то, что техника, то, что видео не передает, хотя вот в данных условиях, когда действительно эпидемия разрастается и захватывает все новые и новые страны, и становится все более тревожной, такой формат, безусловно, оправдан, и, в общем-то, сейчас...
Ну, а насколько он будет серьезным? Насколько вот к нему относиться вот по-настоящему? Ну, вот я почитал заявление, которое было по итогам. Но оно действительно... Я не буду сейчас настаивать и свою точку зрения как ультимативную предлагать, но, тем не менее, вот возникает ощущение, что, знаете, ну, проходное. Вот подготовили. Почему? Ну, потому что надо. Почему? Ну, вроде как запланировали. Поэтому давайте вот о чем-нибудь соберемся и поговорим, а обозначим вот эти вот выводы, а все остальное будет как... Все настоящее будет, когда мы встретимся очно. Вот такого момента не может быть.
Ну, хотелось бы верить, что это не так. И, на мой взгляд, конечно, главная причина, да, вот как бы повод для этой встречи в онлайн-формате, это, конечно, коронавирус. Но вот если говорить о причине, более глубоких вещах, это то, какое влияние эта эпидемия окажет на экономике. И действительно, на мой взгляд, обсуждались тут главным образом экономические проблемы, как справиться с тем кризисом, который, собственно говоря, на наших глазах разворачивается именно в экономической сфере, потому что те меры, которые предпринимаются, и тот спад экономики, который неизбежно наступит из-за кризиса, это очень серьезно. И мне кажется, что страны G20 именно эти вопросы обсуждали в первую очередь.
Вот давайте я хочу главный, наверное, момент спросить, совершенно не потому, что он был озвучен Владимиром Путиным, просто потому что сам достаточно часто об этом задумываюсь. Вот такой тезис относительно того, что международные институты требуют, нуждаются в ускоренной реорганизации на фоне пандемии, но вот вообще, если про реорганизацию говорить, насколько вот эта международная структура, которая сформировалась, которая, да, существует несколько уже десятилетий, ну, в современном виде, вы, естественно, здесь скажете и точнее, сколько времени, насколько она устойчива, но, тем не менее, вот со стороны оно ощущается, оно видится. Насколько здесь возможно уместно вот эта реорганизация, потому что, ну, век все-таки уже 21-й, тысячелетие 3-е, да и год 20-й. А системки старые и структуры вроде тоже не особо такие меняющиеся, как сказать, подстраивающиеся под вызовы. И это периодически становится заметно, что реакция, ну, несколько не то, что запоздала, а вот какая-то вот громоздкая.
Я с вами здесь абсолютно соглашусь. Конечно, вся система существующих международных институтов, и экономических, и политических, и военно-стратегических, и так далее, конечно, нуждается в серьезных переменах. И о том, что вот эти институциональные реформы говорят уже давно и в отношении ООН, и в отношении там, Евросоюза, в отношении других структур, да, МВФ того же. Но это, в общем-то, такая закономерность, которую, наверное, можно наблюдать на протяжении всей истории. Здесь я уже тоже как историк могу сказать. В общем-то, если анализировать всю прошедшую историю человечества, то мы можем без труда увидеть, что политические институты, они всегда немножко запаздывают в том, чтобы соответствовать тем новым социально-экономическим реалиям, которые складываются в том или ином государстве или на планете в целом. И вот здесь, к сожалению, такая закономерность, которая, в общем-то, по-моему, сохраняется и сейчас, несмотря на то, что действительно все понимают, что их нужно как-то реформировать, модернизировать и приспосабливать к тому, что сейчас происходит у нас за окном.
Игорь Ильич, вы прекрасную вещь отметили относительно того, что это запоздание есть, но я больше обратил внимание даже вот не на те социально-политические и общественные вещи, в которых запоздание происходит, а вот в цифровую область посмотреть. В информационном ключе вот это запаздывание, на мой взгляд, опять же, субъективно, я его не навязываю, просто предлагаю о нем немножечко побеседовать, это наиболее заметно. Почему? Ну, потому что видно, как различные блогеры, как различные сайты, различные каналы в Телеграме, где, кстати, Радио Спутник присутствует, прекрасный канал, всем слушателям рекомендую подписаться, там просто не канала Конфета. Но что хочется сказать? А вот какие-то политики, политические партии, политические движения, международные политики, международные организации как-то потеряли вот потеряли такую атмосферу, налет того, что вот это элитно, это престижно, что вот за ними нужно следовать, за ними нужно смотреть. Я подпишусь на человека в блоге или в том же в Телеграме, и все, и мне будет достаточно. И как раз словно бы, вот как, я не знаю, прям попало, в цифровом формате, в удаленном режиме проходит этот саммит. Вот здесь эта параллель, этот парадокс, он как-то поможет разрешить, вот эта дуалька сблизит, опять же, состояние международной политики, международных организаций и вот эти цифровые вызовы, цифровую жизнь.
Ну, безусловно, от цифровой жизни никуда не уйдешь, и у нее есть свои плюсы, свои минусы, и, в общем-то, на эту тему можно говорить очень долго, и даже отдельно
передачу. У нас есть время.
Да, потому что, да, с одной стороны, вот эта цифровизация, она, безусловно, многие вещи упрощает, сближает, делает простыми, более простыми, делает более массовыми, да, и вот это вот распространение информации через цифру, да, ведь молодежь сейчас уже не смотрит телевизор, и, да, к сожалению, не читает книжки, да, но зато они все сидят в интернете, они все сидят в соцсетях, они все сидят в этих там фейсбуках, инстаграмах, телеграм-каналах и так далее. И в этом смысле, конечно, политики будут реагировать и использовать этот ресурс, уже активно используют, в общем-то, мы все про это знаем. Но, с другой стороны, есть и опасность того, что через эти цифровые технологии можно манипулировать, причем манипулировать массовым сознанием, можно вбрасывать какие-то недостоверные новости, те же самые фейк-ньюс. И самое главное, что, в общем-то, к сожалению, цифровизация очень часто, она, ну, скажем так, отбивает у людей охоту или способность думать, анализировать, делать правильные выводы. Ведь проще просто забить в поисковик, да, что-то, получить первую ссылку и посчитать, что это абсолютная истина, абсолютная правда, хотя это может быть абсолютно не так.
А вот вы, кстати, Игорь Игоревич, упомянули тот факт, что вы историк. Я на это сначала не обратил внимания, а сейчас бы хотел вот спросить. Ведь, ну, раз уж с историком говорю, почему бы не спросить такой факт? На данный момент вот это международное, я даже не знаю, можно ли назвать это единением, вот эта вот способность посмотреть в одном направлении, вообще насколько она присутствует? Потому что, ну вот высказывались прям, ну не буду говорить накануне саммита, но в предыдущие несколько дней в разных инстанциях в ООН об этом высказал все-таки тоже не самый последний, мягко говоря, человек, генеральный секретарь, относительно того, что а вот давайте на время пандемии отменим все санкции. И как-то вот оно вскользь опять же прошло. Насколько здесь есть, вот опять же, в историческом смысле вот эта степень, градус, процент единения, если это, конечно, можно замерить?
Нет, ну, безусловно, самые тяжелые критические моменты, многие вот эти вещи политического плана, да, идеологического плана, они уходят на второй план. Если вот опять же с исторической точки зрения, ну давайте вспомним период Второй мировой войны, да, уж какие у нас были идеологические разногласия и, в общем-то, откровенная неприязнь, вражда, непризнание, да, с Великобританией и Соединенными Штатами. Но общая опасность, общая беда, угроза вообще самого существования государства заставила все-таки нас стать союзниками и совместными усилиями победить фашизм. Вот, по-моему, самый такой яркий, очевидный пример.
Вы предлагаете, чтобы появился какой-то единый, общий, новый, мощный враг, чтобы какие-то общие вещи появились, и коронавирус на эту историю не тянет?
Ну, коронавирус это да, это уже совершенно очевидно глобальная проблема, от которой страдают и потери, которые несут страны, та же Италия, те же Соединенные Штаты, они, в общем-то, достаточно существенны для того, чтобы на многие идеологические вещи посмотреть совершенно другими глазами и, в общем-то, предпринять какие-то совместные действия и по борьбе с коронавирусом, и самое главное, по борьбе с возможной серьезной рецессией.
Вот, кстати, в этом направлении, насколько сейчас есть готовый фундамент, готовые некие, я не знаю, позиции, на основании которых можно совместные решения принимать, совместные шаги предпринимать, просто потому что вот в предыдущие, ну, пару, наверное, несколько недель было твердое ощущение, что как только возникла эта эпидемия, все, закон джунглей, каждый сам за себя, вот как-то все расползлись, и все по-своему, все каждый по-своему пытается.
Ну, с одной стороны, да, это такая тенденция есть. Если вспомнить предыдущий экономический кризис 2008 года, да, там каждая страна сама вырабатывала свои рецепты, сама боролась с кризисом, да, и даже в рамках Евросоюза никакой общей программы не было. Были программы отдельных стран. Но сейчас, на мой взгляд, ситуация изменилась хотя бы потому, что вот коронавирус как раз доказал, что глобализация никуда не исчезла. Хотя многие вот до этого говорили, что вот глобализация, она, ну, если не исчезла, то сильно, скажем так, замедлилась, что вновь выросло значение отдельных суверенных стран или каких-то регионов. Но теперь стало ясно, что да, вот, даже закрывая границы, даже предпринимая какие-то меры, мы не можем остановить те вещи, которые не знают границ. А если к этому добавить еще то, о чем мы говорили, цифровизацию, которая тоже не знает границ, да, нельзя же, то есть информация распространяется, вы здесь никаких преград не сможете поставить в современных условиях при наличии интернета, при наличии, да, социальных сетей и так далее. И в этом смысле, мне кажется, что лидеры стран все больше и больше понимают, что они должны все-таки предпринимать какие-то согласованные усилия, что просто так отсидеться за забором не получится.
Вот от Евросоюза поступает, как это сказать, инициатива, предложение, требование относительно того, чтобы торговля сохранялась, несмотря на коронавирус. В данной ситуации насколько объемы могут упасть? Потому что, ну, все-таки мы понимаем, границы закрываются, причем местами прям физически закрываются. Вот это пожелание, как бы, ну, насколько оно реализуемо? Имеется в виду, насколько эта торговля, если сохранится, то вот эти объемы.
Ну, безусловно, если мы говорим даже о кризисе, здесь не важно, закрываются границы. Это тоже важно, да, это не важно с точки зрения то, о чем заявил Евросоюз, о желании сохранить торговлю. То есть в условиях кризиса объективно упадут определенные продажи. И возникнут серьезные проблемы в торгово-экономических отношениях между странами. Во всяком случае, все предыдущие серьезные экономические рецессии показывали именно это.
Насколько возможно появление некой новой, что ли, экономической системы? Вот мы ранее беседовали тоже с вашими коллегами, и они говорят о том, что вот сейчас, по сути, наблюдаем разрушение вот той системы, которая сложилась в глобальном масштабе, в национальном масштабе. Вот тут насколько есть, что будет, знаете, как это называется, не экстенсивное, а интенсивное развитие, что придет какая-то новая идея, какая-то новая модель, что ли, появится, потому что, ну, сейчас действительно как-то зачищено, вот сейчас слово популярное, да, обнуляется вот то, что уже сложилось на данный момент. Просто, опять же, объективными путями.
Ну, безусловно, любая социально-экономическая модель, она как живой организм, все время изменяется, модифицируется, там появляются новые элементы, но я бы не уповал на то, что это произойдет вот как-то одномоментно, быстро, да, вот кризис нас заставит принять какую-то абсолютно новую модель. Я бы сказал, скорее здесь, или говорил бы о том, что безусловно, будет определенная эволюция, может быть, более серьезная, может быть, менее серьезная, но, опять же, опыт, который уже есть и который человечество накопило, показывает, что вот такие социально-экономические модели, они достаточно различны, то есть социально-экономическая модель, там, допустим, Соединенных Штатов или Великобритании серьезно и принципиально отличается от германской или китайской или японской. И вот поменять их, выстроить по какому-то общему образцу, ну, вряд ли, на мой взгляд, получится, потому что есть целый ряд факторов, которые сложились исторически, которые обусловлены спецификой той или иной страны, допустим, наличием или отсутствием каких-то ресурсов, полезных ископаемых, менталитетом населения и так далее. И вот эти вещи быстро не меняются.
На ваш взгляд, можно ожидать, что какая-нибудь страна неожиданно, а может быть ожидаемо, выйдет вот в лидеры вот этого восстановительного процесса? Может быть, какие-то вот особенные шаги, особенные успехи покажет на фоне восстанавливающейся экономики? Я уже говорю восстанавливающей, потому что хочется немножечко посмотреть на будущее. В условиях того, как есть сейчас, если, опять же, что-нибудь добавить, то прекрасно.
Ну, безусловно, любые такие серьезные потрясения, да, серьезные кризисы дают шанс той или иной стране вырваться вперед, стать лидером, показать какие-то новые подходы и упрочить свое положение в глобальной мировой экономике. Да, если мы посмотрим или проанализируем смену экономических лидеров в мире, которые, да, не раз менялись, то, в общем-то, мы видим, что чаще всего это происходит просто после каких-то серьезных глобальных мировых процессов, тех же мировых войн, например.
Игорь Георгиевич, вам спасибо огромное за комментарии. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев поделился своими мыслями относительно и тех инициатив, тех предложений, которые прозвучали по итогам виртуального саммита G20 и по итогам того, насколько не по итогам, и относительно того, насколько эти меры в принципе реализуемы.
В эфире «Радио Спутник».
А мы продолжим. И по телефонной связи со студией «Радио Спутник» Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, можно вас попросить оценить вообще, насколько страны готовы сегодня как-то сотрудничать, союзничать, пойти на какие-то уступки, учитывая, что вызов есть, вызов серьезный, а главное, вызов, который политические границы-то особо не признает, имеется в виду вот эта пандемия.
Да. Вы знаете, я думаю, что вот только-только мировые державы стали осознавать, что они во многом могут оказаться беззащитными, если каждый будет думать только о себе. Потому что банальное закрытие границ и отгораживание друг от друга, оно мало чего даст, поскольку в современном мире распространение этого вируса с учетом связей, которые люди имеют, путешествий, перемещений через границы, все это давно распространилось. И сейчас, на мой взгляд, опасность, которая возникла, она сравнима, наверное, с опасностью, которая была с началом Второй мировой войны. Но там был явный видимый враг, здесь враг невидимый, поэтому люди страны не могут понять, откуда ждать удара. Я думаю, что китайцы преподнесли всем хороший урок, как бороться. И, кстати, обратили внимание, что они с завтрашнего дня вообще закрывают все свои воздушные границы, хотя у них как бы спадает эпидемия. Но они больше решили не пускать пока иностранцев в свою страну, чтобы не завести вирус.
Обратно, да. Некий такой реэкспорт. Владимир Михайлович, а все-таки, если посмотреть, опять же, на эту ситуацию, есть успешные меры, удачные меры противостояния коронавирусу? Вот китайский опыт, есть значительная часть экспертов, которые называют успешным. Насколько здесь возможно перенятие этих мер? Насколько возможно использование подобных мер в международном, опять же, масштабе, в плане, опять же, сотрудничества какого-то, о котором хочется все-таки верить, что оно есть?
Вы знаете, вот, конечно, ситуация, которая произошла в Италии, а сейчас еще и в Испании, она тревожит, удручает, потому что вот эта либерализация, которая в этих странах десятки лет процветала, она показала, что в таких случаях нужна жесткая дисциплина, жесткие меры. Страны эти были не готовы к применению таких мер. А посмотрите, как закрылась Индия. Да? Полностью закрыли границы, гоняют людей там, даже бьют палками, чтобы они не выходили из помещения. В Европе пока, мне кажется, до конца еще не осознали, что происходит. Но тяжелые потери в Италии, в Испании заставили эти страны задуматься. Вот, кстати, я хочу сказать, что американцы в очередной раз пытаются решить проблему деньгами. То есть напечатают несколько триллионов долларов, они вирус деньгами не победят.
А экономике они помогут?
Сейчас они даже экономике не помогут. Надо остановить расползание, потому что если, простите, капитаны экономики мировой будут, извините, все болеть и заражаться, то, знаете, никого она интересовать не будет. Я думаю, что сейчас настало время, о чем, кстати, говорил сегодня наш президент на этом саммите, то, что нам стало известно официально, что надо сейчас забыть о санкциях, забыть о каких-то ограничениях и думать о спасении сообща. весь мир должен объединиться. Во-первых, для создания вируса не надо скрывать...
Вакцины. Создание вакцины.
Вакцины, да. Для создания вакцины, потому что вместе это сделать будет проще. И, во-вторых, конечно, вот эти дурацкие, сам простите за грубое слово, такие санкции, когда, допустим, Ирану или Венесуэлу не предоставляют средства защиты или медикаменты, ссылаясь на эти санкции. Но это же полная глупость. Ведь завтра беда придет и в ваш дом. Поэтому, я думаю, на период разгула пандемии это надо, конечно, отказаться от всех ограничений, санкций и, конечно, спасать людей от этой беды, которая может на них обрушиться.
А насколько такой вообще прогноз реалистичен? Я помню, сколько, неделю назад, по-моему, Константин Косачев это высказал. Ну, давайте будем честны, все посмеялись, подумали, ну да, это фантастика. Потом выступил генеральный секретарь ООН с подобным же тезисом. И вроде как-то уже, ну да, да, ну что там, он выступил, он молодец. И больше, как с иными какими-то выступлениями, он и не мог, не мог ничего такого сказать. А здесь сейчас действительно начинаешь задумываться, что если говорить о каком-то всесторонней борьбе с коронавирусом, всесторонней помощи дальнейшему восстановлению экономики, а тут без этого никак. Или как? Вот насколько хочется понимать, насколько это действительно реалистично или насколько это сказка?
Вы знаете, как это не горько, я думаю, что если ситуация еще ухудшится, дальше начнет продолжать ухудшаться, вернее, то эти страны быстрее созреют, что надо срочно взяться всем за руки, выбираться из этой ситуации, в которой все оказались.
Я тут вас поправлю, Владимир Михайлович, не взяться за руки, а обозначить там локтями, касаться руками сейчас не совсем.
Ну, извините, да. Я имею в виду, сотрудничество, конечно. Сотрудничество, взаимная помощь и обмен информацией, конечно. Не надо ничего скрывать, потому что когда скрывают, это еще хуже. У нас, кстати, ничего не скрывается, несмотря на фейки, которые иногда вбрасываются. Абсолютно достоверно идет информация, да, ситуация ухудшается, пик пока мы не прошли, но у нас не будет паники, понимаете, после вчерашнего выступления президента, я думаю, все успокоились. Сейчас соберется Госдума, Совет Федерации, примут необходимые законы для обеспечения тех решений, которые поставил президент, и будем выполнять решения. Надо, главное, поднять дисциплину. Ведь сегодня президент на встрече с молодыми бизнесменами сказал, чем жестче будут меры ограничительные, тем быстрее мы выберемся из такой ямы, в которой все оказались.
Тут можно и другие кадры вспомнить с этой встречи, действительно пугающие и расстраивающие, когда, действительно жалуются, абсолютно объективно сейчас в положительном смысле слова используют термин, что все обанкротятся, какие еще более жесткие меры можно представить, если мы сейчас уже переходим к внутренним проблемам, да?
Вы знаете, президент, кстати, сказал на саммите, что стоит другая опасность большая, это тяжелый экономический кризис, который, конечно, перехлестнет кризис 2008-2009 года, потому что сейчас просто экономика вся мировая притормозится, если вообще не станет. И тогда последствия будут очень тяжелые. Вот в этой связи надо как можно быстрее принимать решения по обеспечению медикаментами, продовольствием, снять любые ограничения, прекратить искусственно создавать эти ограничения для того, чтобы люди могли спокойно, и покупать продукты, приобретать лекарства. И самое главное, выполнять все предписания врачей. Смотрите, как героически работают наши врачи.
Я тогда хотел бы все-таки такой момент уточнить. Все-таки вот эта связь, противоречия, разногласия относительно... есть внутринациональные шаги, да, внутри государственные меры, которые принимаются, и международный, опять же, масштаб. Вот опять же вернуться все-таки к разговору, если, допустим, там даже санкции, не снимут. Но насколько, кстати, не обязательно с Россией, с других стран тоже. Насколько здесь кто может занять лидирующее, доминирующее место относительно вот этого движения вперед по восстановительным мерам, по восстановительному процессу?
Слушайте, вы знаете, я сегодня был в сообщении, я даже с утра комментировал, «Ла Стампа», уважаемая итальянская газета, опубликовала в отношении наших вирусологов, что привезли никому не нужное оборудование.
80% ерунда.
Да. Да, вы знаете, я слушал и думал, слушайте, если у вас все хорошо, если для вас это не нужно, а что же вы до сих пор не затушили пожар этой эпидемии? Что же вы не справились? Я думаю, что сами итальянцы, которые включают российские гимны в городах, да, не могут выйти на улицу, но несут звуки нашего гимна. И то, что встречал министр обороны и министр иностранных дел наши самолеты, говорят о том, что они принимают нашу помощь, и они благодарны нам. И я думаю, что история все расставит по своим местам.
А вот как тогда об этом, опять же, что с этим понимать? Это какой-то информационный запрос? Почему так на негатив-то все равно охотно хватаются, потому что он действительно расходится? Почему? Потому что негатив.
Вы знаете, потому что еще до конца люди не поняли, что надо бороться не с Россией, я имею в виду на Западе, бороться надо не с Россией, не с российским режимом, не с Путиным, а надо, наоборот, помогать друг другу и надеяться на такие страны, как Россия, которые никаких, без никаких предварительных условий готовы прийти на помощь любой стране. И, кстати, еще один аспект. О нем пока, кстати, мало говорят. Ведь обратите внимание, что в Африке пока эпидемия не сильно развивается, очень мало. Это не говорит о том, что там все нормально. Там еще хуже в плане санитарной обстановки. И вот когда там, а там обязательно тоже произойдет, начнется, вот тогда мало не покажется никому. И, кстати, наш президент сегодня об этом сказал, что африканским странам нужно обязательно помочь. Угу. Иначе пандемия, которая там начнется, она станет просто ужасающей. Хлынут люди в Европу за помощью, как обычно.
Владимир Михайлович, спасибо вам огромное за комментарий. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, поделился своими мыслями относительно тех, опять же, инициатив, которые на саммите G20 высказаны, их реалистичности и вообще тех условиях, которые придется преодолевать.
В центре внимания.